Глава вторая. Не вынес оскорбления. Когда цирк опустел, и огромные лампы были погашены, кроме одной, висящей над ареной, Хойти-Тойти был вновь выведен. Шмидт потребовал, чтобы вожак не присутствовал при опытах. Маленький человечек, который уже снял фрак и был одет в фуфайку, пожал плечами. «Вы не обижаетесь?» — сказал Шмидт. «Простите, не знаю вашей фамилии». «Юнг». «Фридрих Юнг, к вашим услугам». «Не обижайтесь, господин Юнг, мы хотим обставить опыт так, чтобы не было никакого подозрения». «Пожалуйста», — сказал вожак, — «позовите меня, когда нужно будет уводить слона». И он направился к выходу. Ученые приступили к опытам. Слон был внимателен, послушен, безошибочно отвечал на вопросы и разрешал задачи. То, что он проделывал, было изумительно. Никакой дрессировкой и никакими фокусами нельзя было объяснить его ответов. Приходилось допустить, что слон действительно наделен необычайным умом, почти человеческим сознанием. Шмидт, уже наполовину побежденный, спорил только из упрямства. Слону, очевидно, надоело слушать этот нескончаемый спор. Он вдруг ловко протянул хобот, вынул из кармана в жилете Шмидта часы и показал их владельцу. Стрелки стояли на 12. Затем Хойти-Тойти, вернув часы, приподнял Шмидта за шиворот и пронес через арену к выходному проходу. Профессор неистово закричал. Его коллеги засмеялись. Из прохода, ведущего к конюшням, выбежал Юнг и начал кричать на слона. Но Хойти-Тойти не обращал на него никакого внимания. Покончив со Шмидтом, выставленным в коридор, слон многозначительно посмотрел на ученых, оставшихся на арене. «Мы сейчас уйдем», — сказал Штольц, обращаясь к слону как к человеку. «Пожалуйста, не волнуйтесь». И Штольц, а следом за ним и другие профессора, смущенные покинули арену. «Ты хорошо сделал, Хойти, что выпроводил их», — сказал Юнг. «Нам еще немало дела». «Йоган! Фридрих! Вильгельм! Где же вы?» На арену вышли несколько рабочих и занялись уборкой. Подравнивали граблями песок, подметали проходы, уносили шесты, лесенки, обручи, а слон помогал Юнгу перетаскивать декорации. Но ему, видимо, не хотелось работать. Он был чем-то раздражен или, может быть, устал от второго сеанса в необычное время. Фыркая хоботом, он крутил головой и грохотал передвигаемыми декорациями. Одну из них он дернул с такой силой, что она сломалась. «Тише ты, дьявол!» — закричал на него Юнг. «Почему ты не хочешь работать? Зазнался?» «Писать, считать умеешь. Так уж тебе не хочется физическим трудом заниматься?» «Ничего не поделаешь, брат. Это тебе не богадельня. В цирке все работают. Посмотри на Энрико Ферри. Лучший наездник, с мировым именем. А когда не его номер, выходит в ливреи парад алле изображать и становится в ряд с конюхами. И арену граблями поправляет». Это была правда, и слон знал это. Но Хойти-Тойти не было дела до Энрико Ферри. Слон фыркнул и направился через арену к проходу. «Ты куда?» — вдруг рассердился Юнг. «Стой! Стой, говорят тебе!» И, схватив метлу, он подбежал к слону и ударил его метельной палкой по толстой ляжке. Юнг никогда еще не бил слона. Правда, и слон раньше никогда не проявлял такого непослушания. Хойти вдруг заревел так, что маленький Юнг присел на землю и схватился за живот, как будто этот рев переворачивал ему внутренности. Обернувшись назад, слон схватил Юнга, как щенка, несколько раз подбросил вверх, ловя на лету, потом посадил на землю, взял хоботом метлу и, шагая по арене, написал на песке: «Не смей меня бить! Я не животное, а человек!» Затем, бросив метлу, слон отправился к выходу. Он прошел мимо лошадей, стоявших в стойлах, подошел к воротам, прислонился к ним огромным туловищем и нажал плечом. Ворота затрещали и, не выдержав страшного напора, разлетелись вдребезги. Слон вышел на волю.